ФОМО дома. Как поменять пассивную агрессию на пассивный доход?
Всем привет! Добро пожаловать на наш эпизод номер 4, да, Индира?
Да, 4.
Вас приветствует Асель.
И Индира.
Индира, ура! Ты вернулась к нам в наши эпизоды. И, наверное, по отзывам наших слушателей, из-за того, что ты отсутствовала, нам, наверное, не хватало большего ресерча, ты нас не гоняла. Мы с Ержаном, наверное, не так хорошо подготовились. Но сегодняшний эпизод у нас, потому что, мне кажется, интересно, мы подготовили контент.
Эпизод, который мы обещали записать, по-моему, еще 2 эпизода назад, который все очень-очень ждали, на тему... Та-дам!
Инвестиции.
Инвестиции фондовые.
Да, я так это грустно об этом сказала. Потому что, наверное, в последнее время, я не знаю, как все еще excited, но я немножко, у меня level excitement'а про инвестиции немножко упал, наверное, потому что я этим занимаюсь.
Доходностью твоего портфеля?
Нет, потому что я этим занимаюсь постоянно. И да, как бы просто уже как замыленный глаз стал. Но сегодня я бы хотела поделиться с нашими слушателями о том, как вообще, наверное, начать инвестировать и как преодолеть свои какие-то сомнения и поделиться некоторыми интересными фактами, что такое инвестиции и как вообще можно с ними работать, да?
Да, сомнения, заблуждения. И я всегда говорю, что наша целевая аудитория – это люди, которые, да, имеют какой-то свободный кэш и держат его на депозите 1%, да? Или кто-то на депозите 0,5% в валюте и думают, ну, в принципе, да, хорошо. И на очень там такой долгосрочной перспективе теряют те самые сложные проценты, о которых знают все финансисты мира. Вот, и мы бы хотели, чтобы вы так не делали.
Да, Индира, и, наверное, начнем с тобой о том, как я начала вести.
Асель, как ты начала инвестировать? Расскажи, как ты жила до того, как ты стала жадной Асель, мы уже помним. Из-за очень популярного эпизода про 7 детских шажков. Теперь расскажи, как ты дошла до вот этих верхних ступеней, да? Ступеней, когда ты начала не только экономить, но и стала инвестором.
Да, спасибо, я так ждала этого вопроса.
Такой неожиданный вопрос.
Я начала с того, что... Я следовала 7 детским шажкам, и когда я вот следовала 7 детским шажкам, один из шажков был инвестиции, инвестирование. И люди, которые были на шаге 4 или 5, я уже не помню, из детских шажков, они все время рассказывали о том, сколько денег они вкладывают в инвестиции. И они вели календари и показывали там 2000, 4000, 5000, 7, 10
каждый
тысяч.
Месяц.
Каждый месяц, там, ну, угу. Каждый от своего...
Это их свободный кэш.
Да, это помимо вот того, что они используют на... бюджет и все прочее. Это было так круто, и все, они такие хвастаются. Сколько ты от своей зарплаты вкладываешь в инвестиции? Все такие 50, 40, 60, 70, 80, и это было вообще...
Процентов.
Не... Да, угу. Это было невероятно круто. Потом как раз в это время я узнала о том, что почему у них получается так много их вкладывать, потому что у них был не один источник дохода. То есть они... у них была основная работа, у них была дополнительная работа, у них был какой-то сайд-хасл, да? Что-то, чтобы носило им капающий какой-то процент. И таким образом люди чем больше наращивали свою экономическую ценность, если можно так сказать, и тем больше они могли вложиться в то, чтобы стать миллионерами и жить, в конце концов, просто на свой пассивный доход с инвестиций. Я помню, я посетила, наверное, в Нур-Султане максимальное количество бесплатных мастер-классов, которые были в наличии. В принципе, я начала.
Нет, подожди, Асель, давай, вот я тебя перебью.
Давай
конкретику. Вот
давай.
Ты следовала шажкам. В итоге, в какой момент ты решила, все, я открою брокерский счет? Когда это произошло? Какие ты сделала для этого шаги?
Какой момент? Момент, когда у меня получилось жить не от зарплаты до зарплаты, а момент, у меня начался излишек денег.
Угу.
Когда у меня получился излишек денег,
я... Да, ты, получается, заплатила все свои долги и начала уже там откладывать лишнюю сумму, с ней пошла на фондовый рынок.
Да. Я его положила на процент, на депозит, как ты и говорила, под 1%. И думаю, боже, это ужас, это кошмар, что это такое, как так можно? И Freedom в это время активно рекламироваться начал. У меня появились каким-то волшебным образом друзья и знакомые, которые работают в казначействе компаний. И я тогда узнала, что, оказывается, наши компании национальные, получая свою прибыль, они ее инвестируют в фондовый рынок. У меня были знакомые, которые мне рассказывали, что вот они там принимают какие-то решения о том, куда вот эту прибыль в компании вкладывать.
Ну, там не прибыль, там просто свободный кэш.
Свободный кэш инвестируют. Вот, ну, в общем, это было очень круто, потому что никто из моих знакомых этим не занимался. И я такая, вау, так интересно.
Ты поняла, что нацкомпании это делают, и ты подумала, а чем я хуже, я тоже могу, да?
Да, да, да.
И пошла во Freedom.
Я сходила на их бесплатный мастер-класс, и там был парень, который такой начал задавать такие очень конкретные вопросы ведущему. Оказывается, у него уже есть счет во Freedom Finance, и он уже инвестирует, но он почему-то пришел на бесплатный мастер-класс снова. Я его поймала.
Подсадная утка.
Может быть, я его поймала, потом позвала и такая вывела. Я вам куплю кофе, расскажите, что вы делаете, что, как вы инвестируете, какой у вас прибыль. И как бы он говорит, да, вот я инвестирую в IPO, это классная штука, у меня вот за 19-й год прибыль была около 60%. Я такая, вау. А, и еще, кстати, в это время меня отправили на тренинг по работе. Это был нефтетрейдинг. Трейдинг нефти и вообще товаров.
Всякие фьючерсы.
Да, фьючерсы, опционы. И там никто этим не занимался, и бедный лектор такой... Кто вы такие? Откуда вы взялись? Почему вы пришли, если вы ничего не знаете про трейдинг? И да, как-то так сошлись все звезды, что у меня знакомые появились, которые у нас в компании инвестируют. У меня сходила на 1000 мастер-классов. Классно еще такое, я ходила на Young Presidents Organization Казахстана. И тоже было это... К сожалению, из-за пандемии сейчас перестали эти форумы происходить, но это был крутой форум, в котором выступал Тимур Турлов, Freedom Finance, выступал Айдин Рахимбаев, выступал, который основатель Choco Life.
Рамиль Мухарян.
Прости, да. Рамиль, да, Рамиль. Богдан Мусин был модератором этой встречи, и было очень круто, что это все происходило. Все сошлось в тот момент, и коллега, я встретила коллегу в автобусе, который читал Дэйва Рамзи в это время. Я такая, о боже, ты следуешь тебе детским шажкам? Он такой, ну да, интересная, хорошая книга. И мы с ним, наверное, он тоже, кстати, мне помог, большую часть. Он пошел и открыл счет и завел деньги ровно тогда, когда было коронападение. 21 марта, вот у него деньги упали на счет 21 марта. И он 22-го максимально выгодно купил все. Я в это время все еще немножко сомневалась. И у меня там был кэш. Кто-то попросил долг. Я с тех пор уже деньги в долг, кстати, не даю. Я пропустила целый месяц, и следующий в апреле у меня фактически я завела деньги. И вот так я открыла свой брокерский счет.
А вот какие именно у тебя были сомнения? Вот у разных людей по-разному какие-то встраиваются барьеры и, может быть, неверие, да, или там непонимание. У тебя что сдерживало?
Меня сдерживало... Такой, наверное, самый популярный вопрос – брокера. Какого брокера выбрать? Вообще, у нас в Казахстане как бы так очень мало информации о брокерах, как они работают. Ну, потому что, по сути, брокеры у нас, которые работают с иностранными рынками, это Freedom, да? Казахстанская организация. Про иностранных брокеров я слышала, но они казались такими какими-то небожителями, и чтобы к ним пробиться, мне казалось, это нужно пройти там огонь, воду и медные трубы. Это было сложно понять, что можно ли этой компании доверять, как она работает. Но увидев особенно Турлова компании вот, с Choco Life, с BI, с Богдатом Мусиным, который модерировал, то все, у меня какое-то тоже, допустим, доверие возникло к тому, чтобы открыть счет именно с этим брокером. Ну, еще легко было и удобно. Я позвонила, и мне тут же все. Вот. Да, вот сомнение было бы самое большое, это как выбрать брокера. Кстати, интересный вопрос. Ну, я спрашивала в нашем инстаграме, какие у вас есть вопросы про инвестирование. И очень много было вопросов, с какой суммы начать. У меня не было сомнений, с какой суммы начать.
А с какой суммы начать?
Я завела сначала только $1000. И Потому что я, ну, я была не готова эмоционально заводить какие-то большие суммы. Хотя мне все пренебрежительно говорили, $1000. И я такая, сколько есть, столько есть, ребята. Работать с тем, что есть. Потому что... И потом, просто вот поработав с терминалом, поработав...
Разобравшись, да?
Что я там глупо по рыночной цене покупала какие-то заявки, да? Вот так вот все началось. А как насчет тебя, Индира? Вот ты человек, который работал в финансах много лет, закончил, она финансиста, и ты начала в 2018 году, да, свое путешествие по фондовому рынку. Почему?
Да, у меня вот такой интересный пример в том смысле, что я там, ну, очень давно это все знаю, потому что я готовилась к экзамену CFA, да, и там вот есть и примеры, и equity valuation, да, там большая тема на втором уровне. То есть я там, как люди начинают с практики, а потом изучают теорию. У меня, наоборот, у меня было очень много теорий и ноль практики. И у меня всегда...
Для наших слушателей, которые не знают, что такое CFA, ты можешь объяснить, что такое CFA?
CFA — это ужасно. Никогда не делайте этого, дети. Это экзамен, называется Chartered Financial Analyst. Это американская сертификационная, да, программа для финансовых аналитиков. Вообще считается там, одним из самых сложнейших экзаменов в мире. Почему-то я читала статью, самый сложный экзамен — это на сомелье, а CFA на втором месте. Осталось только стать сомелье. Вот, и да, экзамен, который, наверное, делает знак качества, да, гарантию качества, что вот этот человек обладает там нужными знаниями для того, чтобы управлять портфелем инвестиций там, индивидуального high net worth, богатого, да, человека, или институционального, то есть в банке, там, в страховой компании, в инвестиционной компании и так далее.
Опыт профессионала в одной сертификации, по сути.
Да, ну то есть он состоит из 3 уровней, нужно подтвердить свой опыт работы, минимум 4-летний релевантный, и сдать все 3 уровня экзамена CFA, да. И, соответственно, у меня там в окружении очень много было знакомых людей, и так интересно, мало кто из них вот полноценно инвестировал, да, то есть мы все были такие теоретики, которые это все знают, даже и знакомые, которые преподавали в Кимэпе, да, там, equity, или работали там buy-side, sell-side аналитиками, что называется, там, ты ходишь на работу, управляешь деньгами компаний, но у тебя у самого в твоем семейном бюджете нет порядка, да, в личных финансах, такой всегда двойной стандарт. Да, и я поехала в магистратуру в 2017 году, там все там часть своих сбережений потратила на то, чтобы там обучиться. Когда я приехала, опять же, да, там как у всех, я начала там откладывать деньги на депозит 1%, и многие знают там, про правило 72, это если вы разделите 72 на процент, который вы получаете, то это количество лет, через которые ваша сумма удвоится, да. Соответственно, если вы получаете 1%, то сколько бы вы ни вкладывали, удвоится только через 72 года. Что просто вообще, ну, с ума сойти, да? Банки берут у нас под 1%, а зарабатывают на этом, конечно, очень много денег. И я подумала, ну, сейчас сколько уже можно? Нужно, наконец-то, перестать быть теоретиком и пойти в практике, да. И я пошла по пути там наименьшего сопротивления, вот. Тоже открыла брокерский счет во Freedom'е. Не знаю, то ли потому, что у них агрессивный маркетинг, то ли потому, что у них офис тогда был. Ну и сейчас, в принципе, есть, да, в Q. И я в Q была очень часто по работе. То есть просто зашла. Там, в 17 году открыла брокерский счет, в 18 начала его, ну, в смысле, активно уже закинула туда деньги. Вот моя, наверное, ошибка была в том, что, да, я почему-то думала... там, с маленькой суммы бессмысленно заходить. Я там уже начала инвестировать, когда там, у меня было 10 тысяч, да, 10 тысяч закинула, и уже с этой суммы начала покупать ETF-ки. У меня был очень такой портфель отличника, да. То есть первые, наверное, года два у меня были только ETF-ки.
Целых два года.
Я ни во что, ни в какие акции не вкладывала, потому что, ну, я как раз понимала, да, там вот эти все нюансы про диверсификацию, про рынок. Я же говорю, у меня была хорошая теоретическая база, я не делала вот эти ошибки начинающих инвесторов, которые придут там, купят себе Apple, Microsoft, Google и сидят... Да, и сидят такие, я инвестор, да, я сразу купила несколько хороших ETF, которые до сих пор являются там, ну, такими
основой
корневыми, да, для моего портфеля.
А у меня вопрос все-таки, то есть у тебя какого-то триггера зажигания не было, да, то есть это был очень постепенный подход к тому, что ты наконец открыла свой брокерский счет. Может быть, что-то такое, что повлияло на тебя?
Нет, вот повлияло только то, что меня очень раздражало, что у меня там сумма на депозите растет, и каждый месяц приходят смс-ки, там, вы заработали вот столько-то в виде процента, и ты понимаешь, да, что в мире, где там, S&P 500 за последние 100 лет в среднем рос на 10%, да, в мире, где существуют там, банды под 6-7%, ты просто теряешь деньги, когда у тебя там 1%. То есть даже если вы не готовы к фондовому рынку, вам непонятна вся эта история с акциями, или вы думаете, что это все очень сильно переоценено, ближайшая альтернатива депозиту является, ну, рынок облигаций. Да? Он гораздо крупнее в масштабах, чем рынок акций, так Давид и Голиаф, да, то есть хотя акции все там на слуху, но рынок облигаций гораздо больше, да. Почему? Потому что, ну, у той же компании Apple может быть только один тикер на акции, может быть 30 разных облигаций разной там степени, не знаю, надежности и длительности, да, ну, в смысле срока. Вот, и да, есть какие-то облигации, которые вы до погашения просто можете держать там, и получать на них спокойно.
Это сейчас расскажешь про человека, который говорит, у меня нет облигаций в портфеле.
Да, но у меня облигаций нет в портфеле, потому что я там достаточно агрессивный инвестор. То есть, когда я начинала, я как правильный финансист, но опять же, да, я там сдавала третий левел CFA, и на третьем левеле CFA вас учат быть кем? Вас учат быть там, личным консультантом, да, то есть вы консультант для там, богатых инвесторов, либо вы консультант там, для пенсионного фонда, да, вы составляете там индивидуальный вот этот финансовый план, вы оцениваете риски, потребность в ликвидности, какие-то психологические барьеры, да, которые есть у вашего инвестора. Точно так же я составила это для себя. Я поняла, какие у меня есть ограничения в плане ликвидности, их нет, то есть у меня нет какой-то промежуточной цели, ради которой я там деньги буду изымать. У меня горизонт планирования очень долгий, до пенсии. Я поняла про себя, что я очень агрессивный инвестор, то есть мне, в принципе, окей, если это все там провалится в краткосрочной перспективе, или, ну, там, мне окей, если он будет не сильно диверсифицирован, вот, и исходя из этого, я поняла, что там облигациям, там, ну, наверное, не место, да, в моем портфеле, поэтому у меня есть только ETF.
Это очень интересно, но мы, кажется, немножко нырнули глубоко в тему уже, как работать с портфелем. Давай вернемся к этому чуть попозже, потому что все, что ты говоришь, это, ну, действительно классные вещи, которые должны знать все начинающие инвесторы. Но у меня просто один вопрос вернуться, потому что триггер. Когда была девальвация 2015 года, у тебя деньги хранились в тенге или в долларах?
А у меня нет вообще в тенге. Ну, в смысле, у меня были просто вот, типа, подушка безопасности. Но да, у меня там все крупные суммы в долларах.
Ну, хорошо. Я просто думала, это, может быть, тоже было таким триггером, когда ты такая, о боже, мои деньги в тенге терялись. Потому что у меня тогда деньги, я в Астанабанке застряли деньги в тенге. Потом произошла девальвация. И я тогда посчитала, сколько денег я потеряла из-за того, что у меня деньги лежали в тенге. И что была девальвация, и тогда я себе поклялась, что я никогда больше не буду держать свои деньги в тенге. Ну, какие-то, которые на долгосрок я...
Привет, Нацбанк!
Ну, интересно, слушай, ну как это? Мне вот интересно, да, почему вот на Западе, я помню, на Западе, вот когда я училась в Канаде, все говорили о фондовом рынке. То есть все говорили, и я тогда тоже себя так... Там даже студенты такие. Я открою mutual fund. У меня там был знакомый, который работал в банке, он такой, вложи свои деньги не в депозит, а в mutual fund. Он там такие рекомендации говорил. И как бы никто, никак это не входило в голову, потому что казалось, что это так иностранно, так это чуждо. А
мне как сейчас модно говорить, что ты на богатом.
Да. И просто вот как интересно, да, как вообще фондовый рынок возник, и почему вот у нас он о нем так мало говорится, и рассказывается о нем так вот через фильмы.
Ну да, мне кажется, просто вот даже это иностранные студенты, да, про которых ты говоришь, они это все видят там перед глазами, да, их мамы, папы, дедушки, бабушки, да, там, наверное, всегда инвестировали или рано начали инвестировать, и у них есть этот пример перед глазами. То есть, в принципе, вся, наверное, западная финансовая система там на этом стоит, да, то есть банки не так сильно развиты, и банки предлагают какие-то там вообще там процент, который начинается с 0.3%, да, или там недавно в Европе были вообще отрицательные проценты, да, по депозитам, да. То есть, когда ты платишь банку,
да, это
за то, что банк хранит твои деньги.
Это ужас, да, какой кошмар.
Да, а у нас там в докризисные времена там типа депозит 9% в долларах, это было абсолютно нормально, да, или там 16% в тенге, это было абсолютно нормально, поэтому у нас сложилась культура хранения денег. Храните деньги в сберегательной кассе, да, это, наверное, та фраза, которую знает каждый советский ребенок. А в США вот тот же там Нью-Йоркская фондовая биржа была основана в 1792 году, да, то есть эта биржа больше 200 лет, и понятное дело, что есть доверие, есть понимание, как это работает, нет ощущения, что мои деньги куда-то ушли, непонятно куда. То есть люди понимают, как банк зарабатывает, да, берет под депозит там на маленьком проценте, отдает в кредит на большом проценте. Как работает фондовая биржа для обывателя, не совсем понятно.
Особенно, наверное, для жителей вот Казахстана хотелось бы, да, потому что мы выпускаем подкаст в Казахстане. В 1792 году была основана Нью-Йоркская фондовая биржа, да? Если вспомнить историю, в это время мы, у нас нашу страну как раз Казахстан, или Казахстана тогда не было, Казахское ханство было. Его разделяли на кусочки. В это время было джунгарское нашествие, Ахтабан Шевренде, джунгары забирали земли младшего жуза. В это время часть казаха присоединилась к России, другая часть стала частью джунгарии. Джунгары вырезали казахов, джунгаров потом вырезали китайцы. Россия все пыталась расширить свои границы. И в это время нашу страну, наших людей просто вот разрывало просто желание выжить. Какие фондовые рынки, да? И, знаешь, вот тоже я такой нашла интересный факт, что четкое этническое понятие слова «казах» возникло именно вот в конце 18 века, во время джунгарского нашествия. И Бухар Жирал на улице, в которой я живу, в честь кого названа улица, вот он впервые зафиксировал это слово, как бы то, что у нас культурно-этнически дошло, что казах. И многие этнографы отмечают, что казах на тот момент, вообще возникло понятие казах, не просто, что генеалогическая связь людей, которые как-то связаны родством, но в это время к нам присоединились калмыки, каракалпаки, которых все проживали джунгары, и вот тут именно связь, слово «казах», связь людей, которые хотели выжить перед лицом всех угроз, которые были со всех сторон. И вот тогда мы как бы стали сплоченным казахским ханством.
Ну, то есть, да, пока у нас тут происходил какой-то этногенез в Америке, да, инвесторы там искали пути для того, чтобы стать там еще богаче, да. То есть, понятно, да, что за 200 лет все развивалось, там становилось, а у нас там искоренялась частная собственность, раскулачивали людей.
Да.
То есть, ну, понятное дело, что есть некоторая там какая-то историческая, да, вот эта память генетическая про там недоверие, надежность и там то, что в 90-х годах у наших родителей там вообще деньги потерялись. То есть, да, мне кажется, нужно понимать, откуда вот эти все недопонимание, да, фондового рынка и недоверие. И плюс еще, мне кажется, есть какая-то такая инерция, да, то есть ну вот, как ты говоришь, у человека, даже понимающего, да, что, как работает фондовый рынок, даже если у него есть доверие, это же нужно один раз встать, пойти и открыть брокерский счет. Во-первых, выбрать брокера, открыть брокерский счет, изучить, что можно купить на рынке, да, то есть это такой там, какой-то information cost, да, который нужно потратить время, усилия, а там депозит 1% это ты просто в интернет-банкинге искаешь свои зарплаты и перекидываешь деньги, да, и вот эта вот инерция, она тоже людям сильно мешает, да, то есть я знаю там людей, у которых нет проблем с ликвидностью, нет проблем с образованием, да, там, финансисты, но тем не менее они достаточно там поздно приходят к этому пониманию.
Да, вот действительно, как бы, информации раньше, наверное, было намного меньше, да, сейчас столько можно узнать, а вот даже школа, в которой мы с тобой работаем, Финментор, да, проводит обучение, и сейчас таких школ очень много. Но самое интересное, что когда я все-таки люди, узнавая все больше и больше о фондовом рынке, о работе и брокеры, о брокерах, они все равно не хотят инвестировать, да, вот, допустим, даже в Ежан на прошлой нашей, в прошлом нашем эпизоде, или даже у нас коллеги, вот у меня, вот я знаю, у них есть деньги, у них есть возможности. И знаешь, какой ответ вот такой же, как Ежан, они мне дали, что на фондовом рынке не заработаешь. То есть для них, я говорю, ну что значит заработать? Они говорят, ну можно сохранить и не потерять из-за инфляции деньги, но именно чтобы заработать, нет, это деньги у меня просто лежат. Я говорю, окей, а вы какой-то бизнес вкладываетесь? Они такие, нет. А во что вы вкладываетесь? Они такие, ну, недвижимость недавно купил. Или там, ну как же, жить же нужно, вкладывать не в активы, а вот в эмоции, во впечатления. Я была невероятно удивлена.
Только это родственников, да? Теперь еще и по коллегам проходишься.
Они же не знают, кто это именно. Ну, вообще, просто давай вот, наверное, вот когда изучаешь фондовый рынок, да, наверное, я помню, вот эта твоя фраза, которая мне очень нравится, что я тоже была удивлена, что не нужно зарабатывать миллионы, чтобы стать миллионером, то вот, я не знаю, вот как я жила раньше, но пока я не стала инвестировать, я вот, допустим, не знала, когда я стану долларовым миллионером. У меня даже вообще не было идеи о том, что я могу стать долларовым миллионером. И сейчас вот, я недавно считала, если что, при нынешнем уровне инвестиций, я стану долларовым миллионером в 2043 году.
Угу.
Когда ты станешь долларовым миллионером?
Ну, я посчитала лет через 15.
Вот, я не знаю, наши слушатели, скажите, кто из вас и когда станет долларовым миллионером? У вас есть такой план?
Хороший вопрос. Да, на самом деле, вот про первый пример, да, который сразу вспоминаешь, когда говоришь про фондовый рынок и про миллионеров, это такой яркий, да, наверное, и такой популярный пример про кока-кольных миллионеров. Mm-hmm. Такая достаточно известная история про то, как один банкир в Великую депрессию заметил, что как бы плохо не жили американцы, как бы они там не оставались там, не знаю, без работы, без денег, но они, блин, все равно пьют эту кока-колу. И он это заметил, и он начал там советовать всем-всем-всем своему окружению: вкладывайте в кока-колу, потому что как раз во время Великой депрессии очень сильно там просели акции, и те люди, которые там действительно вкладывались, они, да, они стали миллионерами. И вот этот город Квинси во Флориде, он известен тем, что там на душу населения больше всего миллионеров. И они как раз сделали это там, буквально за счет одной акции, да. То есть, ну, чтобы вам какая-то перспектива, да, была, получается, Coca-Cola была основана в 1892. В 1919 они вышли на IPO. Достаточно дорого, да? То есть для 1919 года одна акция по $40 это очень капец. Много, да?
То есть, сейчас, наверное, тоже дороговато.
Наверное, тогда это был там типа месячная зарплата, да? Но при этом каждая из этих акций $40 сейчас, если бы вы там реинвестировали весь свой доход и учитываешь все это, сплиты, то каждая акция сейчас стоит $10 миллионов. Каждые $40, инвестированных в 1919 году, сейчас 2021 10 миллионов. И Coca-Cola известна тем, что она входит в так называемый список Dividend Kings, то есть это те компании, которые увеличивают свои дивиденды на протяжении там, 50 лет. Да? Coca-Cola, в частности, увеличивает свои дивиденды в течение последних 58 лет. Mm-hmm. И вот один из самых известных инвесторов Coca-Cola — это Уоррен Баффет. Он в 89 году купил очень много акций. Он купил тогда 6.2% от всего портфеля, да, и в прошлом году только на дивидендах от Coca-Cola он заработал 656 миллионов. Вот. Ну, представьте, вы потратили там в 89-м, сколько он там, по-моему...
Я, можно добавлю момент такой попсовой информации? Я не знаю, сколько из наших слушателей знают про Ким Кардашьян и Канье Уэста. Одним из подарков Канье Уэста своей жене принес картинки Disney, Coca-Cola, Ford. И это были не просто картинки, а он дал ей голосующий процент акций, который позволяет ей голосовать, иметь право входить в совет директоров в эти компании.
Лучше, чем бриллианты.
Это лучше, чем бриллианты. Да, вот интересно, что богатые люди, да, понимают о том, что приумножение богатства происходит за счет акций. Какое-то не только сохранение, но еще это и рост. И вот мы нашли такую статистику о том, что когда...
Ну, типа уровень богатства.
Да, вот уровень богатства, то есть сколько вы стоите. Когда-нибудь, если я рекомендую всем попробовать оценить, сколько у них есть вообще активов, денег,
которые... За минусом пассивов.
Да, за минусом пассивов, которые это кредиты. И вот активы минус пассивы будет ваше, сколько вы стоите. И есть такая статистика вот 2018 года, что люди, которые стоят около 10 тысяч долларов, их 50% их состоятельности — это недвижимость. Еще 30-40% это машина.
Ну, недвижимость имеется в виду не инвестиционная недвижимость, да, а просто дом, за который они из месяца в месяц выплачивают ипотеку, да, и это 50% от их богатства.
Да, и 30%. Почти 40%, да? Это стоимость машины, которую они владеют. И там немножко в пенсии, по сути. Интересно что, статистику видеть, что как чем больше человек стоит в среднем, тем большее количество их стоимости является акцией. И вот, допустим, для миллионеров, те, кто стоит миллион долларов, недвижимость составляет уже где-то 15% их стоимости. Пенсионные накопления 12% акций. Около 7%. Вообще, в принципе, вот миллиардеры и все, кто стоит больше миллиона долларов, у них, конечно, огромное количество денег завязано на их бизнес, в который они вложены, да, поэтому, ну, допустим, наш подкаст «Фома дома» не только про инвестиции, но и про бизнес тоже, который мы осветим в следующих эпизодах. Но в целом, просто интересная статистика, что чем меньше человек стоит, тем меньше у него акций. Вообще,
ну, как доля его,
да, доля,
богатства.
Доля его богатства — это такой акций. И вот чем дороже он стоит, тем больше он понимает, приумножает свой капитал.
Ну да, мне кажется, конечно, всем бы очень хотелось быть там, как Илон Маск, да, у которого в портфеле, как известно, есть только Тесла, или там другие очень успешные миллиардеры, которые сделали, можно сказать, состояние собственным умом, да, там Джефф Безос мой любимый. Но не всем дан вот этот вот предпринимательский талант, зато через именно фондовый рынок мы можем стать все там инвесторами и совладельцами, да, там пусть даже бесконечно маленького кусочка там того же Амазона или там того же Apple, просто вложившись в компанию, да, и каждый, мне кажется, день появляются новые Амазоны, появляются новые Теслы, просто мы о них еще не знаем, да, то есть когда там Apple появился, мало кто из инвесторов знал, во что эта компания превратится, станет там самой капитализированной. Те, кто знал и понимал, и рано вошел, они сейчас там мультимиллионеры. И думаю, что как раз фондовый рынок позволяет нам увидеть вот этот вот какой-то, не знаю, тренд, вовремя заскочить в этот вагон, да, и сколотить состояние на предпринимательском таланте и идеях там других людей.
Знаешь, интересно, что ты говоришь про новый, следующий новый тренд. Просто изучала вот историю фондового рынка, и вообще идея фондового рынка возникала всегда на хайповых продуктах. Вот. Самая первая, наверное, аналогия фондового рынка была в Антверпене, когда основана была в результате тюльпаномании. То есть все...
Тюльпанная лихорадка.
Хотели, то есть тут даже была такая фраза, что богатый человек с хорошим вкусом должен иметь коллекцию тюльпанов. Ну, это все, конечно, закончилось пузырем, да, который оставил многих людей в банкроте. Тем не менее, дальше, в 1600 году, там, допустим, поездки за специями, которые тоже были самым хайповым, самым дорогим вкусным продуктом, они тоже создали, наверное, первые аналогии фондовых рынков, когда люди вкладывались в акции Вест и Ост-Индской компании, которая тоже прогорела в конце концов, да, то есть это был бабл. И интересно, что вот сейчас, да, наверное, один из таких пузырей, который есть, это, вот, допустим, пример Теслы, да, потому что и вот у меня есть Тесла в портфеле.
Sounds like a confession.
И она у меня вот акция, которой я и сожалею, и в то же время горжусь. Но мы поговорим немножко попозже о том, что у нас самое вкусное из наших покупок, но к чему я веду, что да, фондовый рынок, есть там риски, есть эти пузыри. И эти вот хайповые продукты, которые самые популярные, они с компаний, они меняются каждые 20 лет, да? И вот, Индира, у тебя есть пример.
Здесь, наверное, такая небольшая предыстория, да? Мы хотели бы не то чтобы уберечь наших слушателей, но рассказать для там, нашего популярного круга слушателей, что есть не только акции, да, то есть это не так, что вам нужно открыть брокерский счет, и потом нужно из вселенной акций выбрать там 5 самых лучших, потому что для начинающего инвестора это сделать там, очень сложно, да. И как альтернатива, там, с 1993 года появились такие продукты, как Exchange Traded Fund, это индексные фонды, ETF, когда вы покупаете не какую-то отдельную компанию, а вы покупаете целый набор, да, такой сбалансированный, объединенный по какому-то принципу, там 500 самых капитализированных компаний США, 100 самых технологичных компаний США или там 30 самых крупных компаний на британском рынке, да, или там 40 самых крупных компаний на немецкой бирже.
Вопрос капитализированный. Для наших слушателей, которые не знают, что это значит.
Да, капитализированные – это, значит, самые дорогие, да, компании. То есть, если объединить, ну, в смысле, если проранжировать именно рыночную стоимость, да, то есть совокупность всех акций там, этой компании по рыночной стоимости, да, то самая дорогая компания там, в мире сейчас – это Apple. Если вы хотите знать там самую дорогую компанию в мире в 1989 году, то на первом месте был Industrial Bank of Japan, на втором месте был Sumimoto Bank of Japan, на третьем месте был Fuji Bank of Japan, на четвертом месте был Daiichi Kangyo Bank of Japan, и только на пятом месте был Exxon, и на шестом месте был General Electric.
Так интересно.
Да, если посмотреть...
Этих компаний больше нету в топ-10.
Да, их даже в топ-20 нету. Если посмотреть, да, там, что произошло в 99-м году, там, на первое место вырвался Microsoft, там, на третьем месте Cisco, на четвертом месте Walmart, да. Кто мог в 89-м году предсказать, что будет через 10 лет? Ну, то есть, это практически невозможно, да. И сейчас, мне кажется, те компании, которые сейчас занимают там лидирующие позиции, да, это там, не знаю, Apple, Tesla, Amazon,
Facebook,
да, там так называемый FANG, да. Знаем, уверены ли мы, что через 10 лет, через 20 лет они будут на этих позициях? Нет, мы не уверены, мы не знаем. Возможно, пророчество, да, или там оценка, кто там, Bloomberg, да, делал оценку, что... К 2028 году экономика Китая обгонит экономику США, да? То есть вполне возможно топ-10 самых капитализированных компаний будут как раз такие китайские компании, да? И я это к чему говорю, что можно сидеть и пытаться предсказать, там, какая лошадь придет первой,
да, или а можно вложиться просто в... Но да, лучше в рынок. Делать, а можно. Лучше вложиться, да, в рынок.
Да, потому что вот эти, ну, индексы, да, там, прелесть индексов в том, что они, как это называется, самоочищаются, да, то есть если вы вкладываетесь в 500 самых капитализированных компаний США, их список там в начале 80-х и сейчас, ну, там, радикально он поменялся, да, делать это самостоятельно и следить за рынком и постоянно выходить, там, продавать, покупать, это дорого, это бессмысленно, да. За вас сейчас это делают там алгоритмы, которые следят за индексом, сами покупают, продают, и там пока вы там, не знаю, занимаетесь своими делами, строите карьеру, ваш портфель, да, медленно, но верно растет вместе с рынком, да, рынок меняется, меняется и ваш портфель, и это происходит абсолютно автоматически, без вашего какого-либо участия, там, времени, сил, энергии и так далее.
Да, очень крутая вещь, и я вообще почему рассказывала о том, что есть всегда хайповые какие-то компании, но они грозят провалом, да, и поэтому, когда вы вот вкладываетесь в рынок через фонды, через ETF, у вас, как для начинающего инвестора, это будет самое оптимальное решение. И говоря о фондах, да, наверное, хотела бы сейчас обсудить с тобой, Индира, те возможности, которые мы думаем, что пропустили, что мы не купили раньше. И я вот когда начинала только инвестировать, наверное, вот о чем я жалею больше всего, что я не купила S&P 500 в 2020 году, когда он был на 130-140 долларов дешевле, чем он сейчас. Нет, даже больше, 170 долларов. Он был 190, он падал 190, а сейчас S&P 500 стоит 360 на Vanguard. И да, вот, наверное, это то, что я пропустила, и то, о чем я сожалею. Но давай вот мне просто интересно, Мандира, у тебя, как у профессионального опытного инвестора, какие три покупки, которыми ты гордишься? Я хочу предупредить наших слушателей, что это не финансовый совет, мы просто делимся своим опытом.
Да, наверное, вот из того, что из тех ошибок, да, которые я там сделала, или там тех действий, которые я не совершила, или я хочу сказать, что так интересно, один из самых прибыльных с точки зрения именно процента в моем портфеле, это, так, сейчас я вот пытаюсь ее найти у себя в списке. Это компания с тикером IDEX, или как-то IDEX. Это была просто компания, которую я, можно сказать, ну, купила на сдачу, да, потому что это так называемый penny stock, то есть компания, стоимость акций меньше 5 долларов. Доходность ее там за время владения у меня 136%. На пике ее доходность, я помню, поднималась до 250%, да. Причем это не такая там раскрученная компания, там, как какой-нибудь там, та же Tesla, да. Это маленькая там Ideanomics, да, называется эта компания. Я вошла в нее по цене 1.22, а сейчас цена 2.88. И я читала как-то на одном форуме, как ребята покупали эту акцию, входили туда реально большими суммами, да, то есть, ну да, там, когда у тебя 1.22 она стоит, почему бы и не войти там реально большой суммой, и они потом выходили с большим профитом, да. А поскольку я купила ее там на сдачу, на небольшую сумму, я все время думаю, почему такую хорошую компанию я купила по такой супер низкой цене и так мало. Но есть, да, такое заблуждение у многих инвесторов, что там, чем дешевле компания, тем она там лучше, да, там мы говорим на курсе в Finmentor'е, что есть такое понятие, как мультипликаторы, там, фундаментальная стоимость компании, да, но и пренебрегать вот этими penny stocks, мне кажется, наверное, тоже не следует, и свысока на них смотреть тоже не следует, потому что если в абсолютных цифрах измерять, да, то неважно, компания стоит $5 или 50, 136% — это хорошая доходность. Другой ошибкой, наверное, для меня было, это моя жадность. То есть, допустим, хорошая компания Nintendo, да, то есть я знала, что вот у нас есть там, коронавирусный кризис, многие люди сидят дома, играют в компьютерные игры, и хотя я не играю в компьютерные игры и вообще никогда ни во что, у меня есть в портфеле и ETF на игры, и вот отдельные акции. И моя жадность заключалась в том, что когда она стоила там типа $55, я думала, вот хорошая цена, акция там обвалилась, надо зайти, и я поставила, да, там цену ниже, чем рыночная, и ждала, когда она с 55 упадет там, ну, до 53, да. В общем, я так ждала, и в итоге она росла, и я все время вот так вот промахивалась, да, мимо ее стоимости, в итоге, да, я зашла, короче, по 60, хотя могла зайти по 55, и опять же, да, жадность, ну, вот, не делайте так, да, очень, тут нужно соблюсти баланс, да, когда я ученикам говорю, не заходите по рыночной стоимости, потому что по рыночной стоимости заходят только лузеры, но и упускают вот эту возможность тоже лузеры, да, то есть, ну, нужно как-то соблюдать баланс. И третья, наверное, ошибка была для меня, это то, что я, наверное, хотя у меня там степень магистра, да, в экономике окружающей среды и энергетики, я как-то вовремя не сообразила про вот этот тренд на зеленую энергетику, да. То есть мне вот после того, как США вышли из Парижского соглашения, у меня почему-то было такое устойчивое ощущение, что эти там американские нефтяники, это нефтяное лобби, они там душат, да, там развитие зеленой энергетики, и сейчас не время туда заходить. Я упустила вот этот промежуток между тем, как Трамп делал все для того, чтобы заглушить и уничтожить, да, вот это развитие зеленой энергетики, и между тем, когда оно вдруг начало расти. И когда я поняла, что 2020 год это был год там зеленой энергетики, зеленой энергетики для США, да, если посмотреть самые растущие ETF 2020 года, 4 из них как раз связаны там с Green Energy, Solar или там Wind, и так далее. И да, я, конечно, туда зашла, но я зашла очень поздно и, можно сказать, упустила, да, вот этот вот восходящий тренд, о чем там, конечно, очень сильно жалею. Вот. Это такие упущенные возможности.
Зеленая энергетика — это то, что я пропустила.
Ну ладно, ты нефтянки работаешь, тебе простительно.
Кстати, да, говоря про то, что я работаю в нефтянке, я купила...
Когда я купила?
Ну вот, на падении купила ExxonMobil, и я так долго плевалась, потому что он в какой-то момент начал проседать, я такая, я больше никогда не куплю нефтянку.
А потом, когда он тебя взлетел.
Да, когда он взлетел, я такая, вот, блин, дурно.
Надо было больше покупать.
Ну, наверное, я больше всего сожалею о том, что я купила Теслу. Потому что, ну, говоря вообще о том, что как работает портфель, мне очень не нравится то, что вот Тесла... Ну, во-первых, она пузырь, это известная информация, но, тем не менее, я повелась на хайп. Это раз, и два... Я все еще в плюсе в Тесле, как бы у меня большой плюс там, но Тесла настолько волатильна, что мой портфель там прыгает и скачет. Вот. Каждый день я вот открою глаза и такая, боже, у меня вчера было больше денег. А на следующий день такой, о, а теперь стало еще, ну, теперь в плюсе я, а потом на следующий день открываешь, а теперь я в минусе. Такая, и все это из-за чертовой Теслы. Я вот никак не могу решиться ее продать или не продать, но это, наверное, такое regretful, сожалительное решение мое, которое я сделала.
Не, ну ты по такой хорошей цене вошла, мне кажется, в любой момент, когда ты захочешь уйти, ты все равно
да, да.
Не потеряешь.
Ну, Теперь мы вот немножко рассказали о своих решениях и ошибках. И да, давай вот, наверное, закруглим наш подкаст сегодня инструкциями, да, какими-то начинающими. Для начинающих инвесторов, если вы хотите начать, с чего вам нужно начинать? И какой, наверное, самый первый вопрос мы должны адресовать? Это выбрать брокера или сумму?
Да, обычно вот все спотыкаются, да, и в продолжении того, что я говорила про там information cost, люди, их энтузиазм стану инвестором тут же разбивается либо избыточной информации, либо неполной информации, либо отсутствие информации про брокера, да, и порядку, да, что вот есть там зарубежные брокеры, которые доступны казахстанским инвесторам, да, и что вам нужно знать, это то, что у каких-то брокеров есть порог входа, да, то есть европейский брокер Аксанте начнет с вами работать, если у вас есть там не меньше 10 тысяч евро. Но плюс этого брокера в том, что да, он там под европейской регуляцией, у него есть гарантия до 500 тысяч, по-моему, долларов. И плюс в том, что поскольку у них есть представительство в Алмате, вам не нужно, вы не попадаете под вот это требование Национального банка о том, чтобы зарегистрировать счет и каждый квартал отправлять отчет в Нацбанк. Да? Для многих, я вот заметила, для многих это такой сдерживающий фактор, о, что мне еще нужно где-то в Нацбанке отчитываться, я не хочу. Если для вас это не является барьером, то американские брокеры, там, TD Ameritrade или там Interactive Brokers, это там выбор для вас, да, потому что очень низкие комиссии, у Interactive Brokers $1 за транзакцию, у TD Ameritrade вообще нет комиссий.
У Interactive Brokers есть $10 in activity fee.
Да, $10, вот минус этого брокера, $10, по-моему, свыше 10 тысяч, если до 10 тысяч, то вообще $20. Да, ну то есть из этих двух брокеров, наверное, да, там TD смотрится выгоднее, но для кого-то барьер какой, что вся поддержка на английском, весь интерфейс на английском, если есть с этим сложности, то, ну, возможно, да, вам нужно лучше с Exante работать, потому что, опять же, там есть русскоязычная поддержка и представительство в Алмате.
Что ты скажешь про Freedom Finance?
Freedom Finance такая, кажется, очень противоречивая, да,
да,
ну, как история, потому что есть, да, какие-то информационные атаки на них, есть нюансы в их, наверное, ну, подходе, да, когда Клабхаус еще жил полной жизни, я помню, я участвовала в одной сессии с Тиньковым, и они обсуждали, да, понятное дело, там, Тиньков инвестиции, и был такой тоже какой-то намек, да, там, ну, понятное дело, обсуждали Freedom Finance, но не называет бренд, и говорил как раз Тиньков, что он настолько этичный, настолько он уважает своего клиента, он никогда не пропихивает акции самого Тинькова, потому что, ну, типа, это выбор каждого инвестора. Если вы видите ценность в том, что мы делаем, то, пожалуйста, инвестируйте, но мы там вас заставлять никогда не будем. Да, и, конечно же, все поняли, что это был намек на то, что Freedom Finance как раз количество акций в сам в холдинг Freedom Finance — это один из критериев для аллокации, да, и если вы хотите большую аллокацию на IPO, то вы будете, ну, там, вынуждены вкладывать, инвестировать в акции Freedom Finance, это, ну, скажем так, увеличивает автоматически их стоимость, да, может быть, где-то искусственно. Вот, то есть вот такие вот практики, вот эти информационные вбросы, но если объективно абсолютно смотреть, то есть не прислушиваясь ко всему этому информационному шуму, то что мы имеем, да? Есть брокер, который купил целый банк. Есть брокер, который растет какими-то бешеными темпами на там, российском рынке и выходит за рубеж, Европа, да, в Европе. Шоу, да. А есть брокер, который купил американского брокера и тем самым получил прямой доступ на американскую фондовую биржу. Да? То есть да, наверное, если завтра Тимур Турлов захочет как
сбежать
со всем этим в богатством, то, ну, вопрос, зачем, да? Ну, то есть человек, который шаг за шагом там, строит свою какую-то долгосрочную империю, зачем ему это делать, да? Вот, но, опять же, я своим там ученикам тоже говорю, что если это у вас долгосрочная история, история про пенсию, про там, долгосрочное накопление, то в первую очередь вам должно быть комфортно. Вы не должны там в холодном поту читать каждую новость там, и думая, что все, завтра у меня там все прогорит. Опять же, да, я уже несколько раз сказала, что я там агрессивный инвестор, и у меня очень там толерантность к риску, да, там, достаточно высокая.
Я помню.
Поэтому,
когда я спрашиваю тебя твое мнение про вот эти информационные атаки Freedom Finance, ты мне так жестко отрезала, такая: «Оселя, с такими нервами на рынок не приходит».
Да, то есть если вы там трясетесь, как зайчик, от каждого шума информационного, то да, там, откройте себе депозит под 1% в надежном халык-банке, и точно ничего с вашими деньгами не случится.
Да. В принципе, еще Freedom, наверное, известен тем, что это один из брокеров, у которого на территории СНГ один из лучших customer service. Потому что даже вот я видела отзывы других российских блогеров о том, что они, где, с кем работают, и всегда было отмечали положительную часть, что Freedom Finance и их менеджеры хорошо работают с клиентами, объясняют, если есть вопросы. Mm-hmm. Ну, это, конечно, тоже зависит от вашего менеджера, но, тем не менее, насколько я знаю, в Америке, в Канаде брокеры фактически со своими клиентами совершенно не общаются, только купи-купи, и очень тяжело и сложно получить у них информацию. Просто знаю это из опыта, когда слышала, что ребята работали с брокерами в Канаде. Ну, в целом, как бы...
Ну, вообще, из казахстанских брокеров кого ты еще рассматриваешь или советуешь, или в чем их плюсы-минусы? Что мы про зарубежных поговорили, а про казахстанских?
Я не знаю насчет брокеров, но я бы, наверное, порекомендовала вообще нашим казахстанцам рассмотреть пифы.
Угу.
Особенно для тех, кто не готов, допустим, активно инвестировать, вообще вкладывать какие-то ETF-ы непонятные. И для тех, кто хочет избежать налогообложения, потому что пока я начала инвестировать, я не знала о том, что есть налоги на инвестиции. И у меня прям сердце разрывается, да, когда я думаю: боже, ну я же вкладываю деньги, на которые я уже заплатила налоги. А вы хотите с меня еще налоги снять? И вот пифы, да, это такой, наверное, один такой большой секрет, который есть у банков. И мы как раз недавно спрашивали у Армана Батаева, основателя Финментор, почему банки не рекламируют пифы, потому что банкам выгоднее, чтобы казахстанцы держали даже свои тенгушки в депозитах под низкий процент, в то время как пиф — это тот же самый фонд ETF, только он торгуется самим банком только, и он вкладывает ваши деньги под какие-то инструменты, допустим, инструменты фондового рынка зарубежного тоже. Допустим, Центр Securities, известная компания, страховая, кстати, да, у нее есть PIF, и, я не знаю, не помню название, но у них один из самых прибыльных PIF-ов, потому что достаточно большую часть своего PIF они вкладывали в компанию SolarEdge, которая нереально выросла вот последние 2-3 года. И, ну, в общем, к тому, что даже через наши банки, не регистрируясь у брокера, вы можете купить фактически инструмент для работы на фондовом рынке, который освобожден от налогов, потому что все, что у нас торгуется через казахстанские рынки, освобождено от налогов. Да, и в общем, я рекомендую пифы. Ну, там пифы бывают разные, и нужно выбрать в зависимости от вашего интереса и проценты, которые вы ищете, и Жусан, и Халык, Центрас, BCC, многие предлагают пифы, поэтому я думаю, просто здесь нужно вам самим делать ресерч.
Да, вот я, кстати, хочу сказать, что плюс пифов, наверное, в том, что, если помните, когда у нас была конкуренция на рынке пенсионных фондов, можно было выбрать какой-то более консервативный, более агрессивный. А потом это все уравняли в едином там ИНПФе, но пифы, они до сих пор остались такие с градацией, да, то есть если вы очень консервативный инвестор и хотите сделать скачок с депозита на там, фондовый рынок, то для вас там, наверное, 4% и 5% – это супер, да, доходность. А, и поэтому, если у вас есть возможность какие-то излишки своих там, пенсионных денег, вместо того, чтобы там, продолжать их держать в ЕНПФ каждый месяц, если у вас есть излишек, вы можете перечислять их в управляющие компании, там, в ПИФы. Они немножко по-другому регулируются, чем обычные паевые инвестиционные фонды, именно пенсионные, но и доходность у них, скорее всего, будет больше, чем у ЕНПФ, которые вкладывают вообще в непонятно какие акции, непонятно что там, Казахстан Хаза, в азербайджанские банки, это все потом лопается, и непонятно, кто-то понес за это наказание или нет. А рынок, да, заставляет эти паевые инвестиционные фонды проделывать хорошую аналитическую работу, конкурировать за клиентов, и плюс еще какая у них есть мотивация. Тот, кто придет в этой борьбе самый последний, да, и принесет доходность ниже, чем среднерыночная, он будет компенсировать эту разницу между среднерыночной доходностью и своей доходностью, будет компенсировать это клиенту из своего кармана. То есть наше казахстанское правительство нагнуло там все эти управляющие компании, чтобы они клиентов не обижали.
Тем не менее, они очень с энтузиазмом так рассказывают о том, что их с гордостью рассказывают о том, что они работают, могут работать с деньгами из ЕНПФ. Мне кажется, они видят, наверное, какой-то плюс. И у нас просто не так много времени осталось, но что не хочу, чтобы наш подкаст стал больше, чем час. Не так уже больше, чем час. Давай вот я хотела, наверное, закруглить, ответив... Мы ответили насчет суммы, ответили насчет брокеров, что, может быть, не полностью, но это вам даст начало работы для вашего собственного исследования и понимания. И последний момент, который я хотела просто осветить, о том, что купить, да, это, наверное, следующий вопрос, который вот у меня лично возник после того, как я открыла брокерский счет. И здесь Индира, вы знаете, преподает у нас как ментор в школе FinMentor.kz. И хотелось бы просто отметить то, что вот, наверное, команда FinMentor, что мне нравится, что привносит она туда, в том, что... Как там была фраза про портфель инвестирования? Что не так важно, что вы выбираете отдельно, ваш портфель, а важно то, как вы распределяете, да, эти активы в рамках своего портфеля. Скажи эту фразу, как она звучит правильно?
Звучит, в какие классы активов вы вкладываете, да. То есть asset allocation нам говорит о том, что разные классы активов исторически приносят разную доходность. Ну, понятное дело, что акции там одни из самых доходных, но вопрос, опять же, да, там диверсификации, или вы покупаете там 3 акции Microsoft, там еще кого-то, или вы там вкладываетесь в широкий рынок и там спокойно спите и не хватаетесь за сердце при каждой рыночной флуктуации, да. То есть, да, мы говорим о том, что портфель должен быть сбалансированный с точки зрения индустрии, с точки зрения географии, с точки зрения там, вашего соотношения там, риск-доходность, да, то есть, наверное, мой пример не показательный, да, там, вкладывать все в акции, наверное, не совсем правильно, все-таки рекомендуют, ну, наверное, одно из самых популярных правил, да, это там, ваш возраст, это ваша доля облигаций в вашем портфеле. То есть, по идее, если мне там 36 лет, 36% моего портфеля должно быть в облигациях, если бы я была там более консервативным, да, инвестором. И вот из тех долей, да, которые у меня оставшиеся приходят на акции, должно быть тоже где-то там 80-20 или 90-10. Это индексные фонды, да, индексы, или там exchange-traded funds. И оставшиеся уже там вот эта вот маленькая доля, это те акции, в которых, ну, я уверена, да, в их бизнес-модели, в их долгосрочности, да, то есть, как Уоррен Баффет говорит, если вы хотите что-то купить, спросите себя, если завтра фондовый рынок закроется на 10 лет, все еще я куплю эту компанию или нет? Вот если эта компания пройдет, вот этот ваш такой тест, то да, наверное, вы сделали все возможно, да, или другой пример, да, тоже фраза известного Уоррена Баффета, который говорит, что если бы за всю жизнь люди могли купить только 10 акций, то это были бы супер успешные инвестиции, потому что, ну, люди сделали бы там очень подробный анализ, проанализировали бы эту отрасль, эту страну, все перспективы конкурентов, да, потому что, ну, ты знаешь, да, что больше я ни во что вложить не могу, только в эти 10 компаний. А люди у нас относятся беспечно, да, здесь купил, завтра продал, чуть-чуть подержал, ну, ладно, подумаешь ли, минус. Все побежали в GameStop, и я побегу в GameStop, все побежали в AMC, и я побежала в AMC, только кто-то ушел с этого рынка победителем, за счет чего, да, за счет таких, как вы, которые там на этом проиграли. Поэтому мой совет — не относиться к фондовому рынку как к казино.
Да.
И даже когда у меня спрашивают, а ты играешь на бирже? Мне всегда хочется сказать, это вы играете на бирже, а я там зарабатываю на свою обеспеченную пенсию, обеспеченную. И вот, поэтому нужно относиться к этому не как к возможности быстро заработать деньги, да, а как к реально возможности стать инвестором и вложить в компанию, да, то есть вы выбираете не бумагу, а вы выбираете бизнес, вы выбираете стать акционером компании, которая завтра увеличит свою капитализацию в 2 раза, в 3 раза, да, и вы знаете, что за этой компанией стоит надежный менеджмент, у этой компании отличные перспективы, у них есть суперпродукты, у них есть армия лояльных клиентов, да. Вот когда вы все это понимаете, у вас сложилась картинка, да, тогда, наверное, стоит заходить. А не так, что я спросила недавно у одного друга, который вложился в GameStop, я спрашивала, а какая у GameStop бизнес-модель? Он вообще даже не знает, чем они занимаются, потому что, ну, все пампили на Reddit, и он тоже решил, только все заработали, а он проиграл.
Это вообще классный такой этот ремарка, потому что у нас многие казахстанцы, да, все время спрашивают, а что купить, что ты купила, и тут же начинают повторять твои действия, как мартышки, в то время как вот действительно этот призыв о том, что нужно думать, нужно рассчитывать и вот именно смотреть, как та или иная акция будет влиять на вообще ваш полностью портфель. И для меня, когда я вот это все узнала более детально, я просто слышала столько сделок. И сейчас у меня вот действительно, я смотрю на свой портфель, и там большинство, пока не все, но большинство акций из тех, которые, наверное, я через 10 лет не пожалею о том, что я их купила. И вот на этом, на этой, мне кажется, у нас получился очень классный эпизод. Очень много полезных инсайтов от Индиры и эмоциональные окраски от меня. Я здесь для эмоций. Спасибо большое, что нас слушали.
Да, спасибо большое за то, что слушаете. Как любят говорить подкастеры, ставьте нам 5 звездочек на
в
iTunes. Пишите нам очень хорошие отзывы и советуйте нас друзьям.
Да, спасибо большое.
До следующей встречи. Скоро Асель откроет Patreon, еще будет с вас просить денежки.
Ну, если вы захотите нас поддерживать, потому что, мне кажется, мы делимся очень классной информацией, которая для вас может быть полезной. Но в любом случае, успешных инвестиций.
Да, если у вас все еще остались какие-то вопросы про фондовый рынок, давайте пообщаемся в комментариях к посту, который об этом эпизоде. Хорошо. Всем пока.
Всем пока.